Чуть более полувека назад художник Дмитрий Плавинский создал книгу «Трав». Название не следует понимать буквально. Это не печатное издание, а серия графических работ, посвященных одной теме – растениям. Плавинский называл свой метод структурным символизмом. Изображения на рисунках, гравюрах и монотипиях, то есть отпечатках, созданных в единственном экземпляре, выполнены в реалистической манере. Некоторые даже подобны листам гербариев или ботанических атласов. Однако собранные вместе эти работы становятся текстом, прочитать который, впрочем, никому не под силу. На выставке «Книга трав» в Московском музее имени Пушкина побывала Лиля Пальвелева.
Этой осенью в социальных сетях увял жанр селфи, да и вообще изображение людей заметно поубавилось. Любительских фотографий меньше не стало, только вместо снимков, содержание которых можно описать словами «я на фоне красот», все вдруг стали помещать пейзажи, точнее их детали, мелкие частности. Крупным планом созревшее яблоко, подосиновик, подернутый первым льдом желтый лист березы, красный лист клена, просвечивающий на солнце. Что-то неуловимо изменилось в настроениях общества. Очевидно, уровень тревожности стал зашкаливать. Вот человек и начал испытывать потребность остаться наедине с природой, в попытке найти психологическую опору в медленном созерцании ее отдельных проявлений. Медитативная выставка нонконформиста Дмитрия Плавинского «Книга трав» пришлась как нельзя кстати. Художник оставил воспоминания, в которых есть строчки о раннем детстве. Ребенок лежит в ожоговом отделении больницы. Вот цитата. «Свежее мясо постепенно покрывалось коркой, под которой очень чесалось. Я ее осторожно прощупывал рукой. Это осязательное действие, первое впечатление фактуры, несущей мне выздоровление. И мои работы, построенные на принципе осязания, берут свое начало из кроватки Филатовки. Но это будет через 20 лет». Растения из книги трав именно что фактурны. К самой обычной колючке чертополоха, листку одуванчика или клевера Плавинский относится как к большой драгоценности, с таким изумлением, как будто впервые увидел. С таким же изумлением когда-то Дюрер изобразил диковинного для него зверя носорога. Имя Дюрера в связи с Плавинским всплывает не случайно, но об этом чуть позже. Формально книга трав создана в 1963 году. Только, говорит вдова художника Мария Плавинская, ограничиваться этой датой не стоит.
Но это не то, что лето 63-го года. Была предыстория. Он природу любил всегда и просто ее обожал. Он даже ходил босиком всегда, когда была такая возможность, в лесу или по камешкам. Просто к этому времени вокруг бушевало абстрактное искусство. Все увлекались. И он тоже попробовал кое-что сделать в этом роде, но понял, что это его не очень интересно, потому что абстрактное в основном передавало состояние духа, настроение, а ему интересно было другое. Всегда, даже в абстрактных работах, которые он делал в эти годы, он старался нащупать какую-то структуру того, что он изображает. Как противовес вот этому беспредметному искусству явились наблюдения за природой, просто с натуры. Но в тот момент, когда он начал их рисовать, вот тут он, знаете, как бы погрузился в совершенно другой мир. Мир природы, и оказалось, что он не просто трава, по которой мы ходим, что это огромный колоссальный мир, который соотносится со Вселенной. Вся философская сторона его искусства как раз зарождалась в эти годы. Поэтому мне казалось очень важным, чтобы люди увидели вот именно вот это произведение. Тем более, что в серию входят около 100 рисунков и монотипий. И они могли за эти годы разлететься отдельными листами, потому что рисовал он очень много, всегда с большим удовольствием. И все это за небольшие деньги расходилось и оседало в квартирах у людей, которым с этим приятно жить, потому что вещи гармоничные. Гармония, которую несет вся природа, это, наверное, основное то, что он понял, рисуя вот эти травы. Мало того, что были эти рисунки, в них была определенная последовательность, что просто не менее важно. Там существует музыкальный ритм со своими паузами, со своими нарастанием тона, сбавлением его, и с некоторыми такими неожиданными разворотами, которые раскрываются. То есть он к этому времени уже очень много занимался совершенно другими вещами, как, например, математикой, проблемой симметрии. Книги он вообще боготворил. очень хорошо знал и философию, и очень образованный читающий человек. Поэтому это еще задумывалось как язык природы, где каждой букве соответствует какой-то определенный листик. Поэтому для меня было невероятно важно сохранить в целости весь набор. И это то, о чем сам Дима мечтал, чтобы это не распалось на отдельные листы, а единым произведением с определенной последовательностью попало в музей. Он мечтал об этом. И я надеюсь, что мы близки к этому. Первый этап показать в музее, дай бог, дойдем до второго этапа, и книга попадет в музей. Тем более, что выбор этого музея, с моей стороны, он не был случайным, потому что, во-первых, я сама здесь когда-то работала, у нас с музеем очень такие давние отношения и трогательные, но сам Дима приходил сюда, в гравюрный кабинет, и смотрел афорты Рембрандта, афорты Дюрера, много разного, смотрел, как работали раньше художники, что они находили, исходя из какой-то определенной техники. Допустим, техника афорта, он ее нигде не учился, он ее постиг сам. Это не то, что ему преподавали. Это то, что он извлек из своих походов в гравюрный кабинет. Поэтому мне очень приятно, что те художники, на которых он смотрел, сейчас на одной выставке вместе с ним находятся.
Герман Виноградов однажды предпринял попытку сделать книгу «Трав» именно как книгу, как печатное издание. И там его вещи тоже. Как вы относитесь к этому проекту? Нет ли тут искажения замысла Дмитрия Плавинского?
100% абсолютное искажение. Просто абсолютно наоборот. Потому что вся книга «Трав» Плавинского про гармонию и про целостность мира, про целостность мировосприятия. У Германа другие философские взгляды.
А теперь слово хранителю русской графики Пушкинского музея Олегу Антонову.
Плавинский не был концептуалистом как таковым. Его имя ассоциируют с художниками-метафизиками, с кругом Краснопевцева, Вейсберга он дружил, хотя это совсем другое направление, со Зверевым. И когда мы говорим о влиянии его на формирование языка, московского концептуализма, мы имеем в виду, с одной стороны, набор конкретных работ, и с другой стороны, саму форму мышления, что идея как таковая может быть произведением искусства. Да, она может быть очень по-разному реализована. Вот мы представляем здесь книгу «Трав», и она делится на рисунки, которые делались на туру, но в то же время на отпечатки самих трав и листьев. Усилия художника, они здесь лишь фиксации увиденного им. И это абсолютно концептуалистская мысль. Концептуалистская мысль в том, что эти рисунки, монотипы этой книги «Трав», он продумал разные версии прочтения этой книги. И в частности, он ассоциировал травы со звуками, создавая некое подобие симфонической музыки. Он продумал последовательность ритмическую этой книги «Трав», чтобы эти ассоциации были явственны, находя какие-то волнообразные ритмы, то нарастающие, то не спадающие. Он продумал, он пишет об этом в своих записных книжках, продумал, например, алфавит трав или травопись, то есть способ записи неких текстов травами. Причем эти тексты изначально не были предназначены для прочтения. Они были всегда тайными и скрытыми от зрителя. Даже если очень захочет их прочитать, не сможет этого сделать. У него есть такой знаменитый афорт-свиток, где на письменах сидят бабочки. Эти бабочки скрывают этот текст, они делают невозможное прочтение этого текста. И это, конечно, то, что роднит его с концептуализмом. Хотя к концептуализму он не относился.
Но автор-то мог прочитать этот текст? Текст был или это имитация текста?
Это отчасти имитация текста, как у Леона. Он мог быть и мог не быть. Там можно догадываться, что за текст сокрыт, но конкретное прочтение это, конечно, не поддается, потому что он не оставил даже единой системы прочтения этого текста. Он описывал лишь разные варианты, как это может быть сделано, чему уподобляется такой лист, а чему уподобляется такой лист, как они должны быть выстроены. Искал повторения и в разных текстах просчитывал количество повторяемости букв. Вот в записных книжках я работал с ним, это видел. Но текста нет. Это как вот у Леона, да, художника той же поры. Это некая стилизация под тексты. Мы можем догадываться, что это, но никогда не знаем, что это конкретно.
Ну, Леон-то совсем буква, знак были самыми главными в изображении.
Здесь тоже они играют роль. Если вы вспомните такую довольно знаменитую картину «Плавинское слово», да, где она вся построена на пересечении разных букв и знаков, и как раз здесь крайне-крайне значим тоже. В этом он очень мало отличается. Другое просто, что это другие знаки, немножко другое мышление, внимание к некоторым другим деталям. Если это у Леона письмена, то здесь все-таки это природа, это какой-то универсум, космос, вселенная, состоящая из бесконечно малых величин, созерцание, идея вот этого времени, пространства, которые станут впоследствии его фирменным таким знаком, там, сложным фактурам, многослойности, потому что время, оно не движется, оно скорее стоит, ну и так далее, и так далее. Вот это то, что в этой книге уже видно, хотя это достаточно раннего работа.
Вы уже упомянули про музыку. А звук можно дешифровать, если текст мы можем только предполагать, А звук можно дешифровать по этим изображениям?
Конечно, тоже нет. Да, это лишь некие ощущения. Это лишь просто как бы аллюзии такие с музыкальным произведением, вот поиски какой-то музыкальной гармонии в рисунках, желание постоянно переброситься в какие-то другие сферы, да, в сферу текста или в сферу звука, выйти за границы, за рамки такой привычной изобразительности и в то же время не отказываться от нее, вот как, да, допустим, делали все-таки концептуалисты.
Иными словами, каждый посетитель выставки, каждый человек может уловить в зависимости от качества его восприятия свою тему.
Конечно, да, мы очень хотим, чтобы это так и было. Более того, эти рисунки и монотипы, и афорты, которые представлены на этой выставке, они, как нам кажется, должны побудить к созерцательности, потому что это тот самый главный мотив, которым руководствовался Плавинский, создавая эти произведения. Вот, это такое абсолютное погружение, абсолютная созерцательность.
На выставке наряду с работами Плавинского есть листы старых травников старинных и даже дюреры. Для чего это нужно было?
Сам Плавинский писал применительно к этой книге трав. Меня вдохновляли французские и русские травники, акварели Дюрера и, конечно, японцы. Он так вот называл свои источники вдохновения. Как такой настоящий художник постмодернизма, да, перекидывая мостики сразу к разным эпохам, да, к Северному Возрождению, к японскому искусству, к эпохе Просвещения, когда ботанические атласы получили развитие. И мы хотели показать, пускай контурно, но эти источники его вдохновения. Потому что мы знаем, что он работал в гравюрном кабинете Пушкинского музея, знакомился там с гравюрами старых мастеров, отчасти с гравюрами Дюрера, отчасти под влиянием вот этих своих впечатлений, примерно в те же годы обратился к технике афорта, да, и в этих техниках афорта он дает бесконечное количество реплик старых мастеров, но даже подпись свою стилизуя под, там, я не знаю, подписи Дюрера, переводя на таблички там или помещая где-то на камень. Также хорошо ему было знакомо японское искусство, китайское, кстати говоря, искусство. Здесь есть прямые просто параллели, да, там, с китайской, с такой традиционной китайской тушевой живописью. То есть вот этот багаж знаний, культурная всеядность в хорошем смысле этого слова, тоже очень важна для понимания этого искусства, и мы просто хотели вот дать вот эти источники вдохновения, нам кажется, удалось это сделать.
Вместе с Олегом Антоновым подходим на выставке к двум экспонатам. Один – это монотипия. Плавинский взял реальное растение и сделал его точный, со всеми плотными и тончайшими прожилками отпечаток. Другой экспонат – страница гербария столетней давности.
Мы взяли старый гербарий из Тимирязевского музея, и, конечно, монотипы книги трав, они уподобляются гербарием. Это тоже просто лист травы, взятый крупно, очень предметно. И даже когда я пользуюсь консультациями ботаника для того, чтобы он мне помогал определить, что изображено, он говорит, да, это похоже на гербарий 18 века, который проглаживались утюгом, выпрямляясь. То есть вот это первая аналогия. Потом, например, смотрите, здесь мы даем Дюрера. И Дюрер, конечно, у него были тоже чисто ботанические этюды. Например, такой кусок дерна акварели, она находится, по-моему, в музее Альбертины. Но в его афортах всегда присутствуют какие-то ботанические мотивы в виде отдельных мотивчиков, да, не в виде как бы законченной композиции. И эта идея, которая тоже была близка Плавинскому, вот о чем я говорил, да, вселенная, состоящая из бесконечно малых величин, где космос познается через эти самые малые величины, где всматривание в какую-то травку может приблизить к пониманию каких-то законов мироздания, законов бытия. То есть здесь такие просто характерные образцы, где как раз эти мотивы присутствуют. Например, «Святое семейство с кузнечиком», где есть и травки, какие-то и кустики, или «Адам и Ева». Вот тоже здесь афорт этот знаменитый дюреровский находится, в котором просто существуют прямые не реплики, да, где вот эти его натурные этюды, там акварели, да, они туда включались просто как составные части.
Говорит Олег Антонов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Культурный дневник» на волнах свободы подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.